Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. С нами в прямом эфире в московской студии политолог Александр Кынев. Мы поговорим о том, что происходило в регионах. 1 марта прошли выборы. Результаты хоть и предварительные есть, и мы сможем посмотреть на ситуацию глазами корреспондентов Радио Свобода и прокомментировать ее. Я напомню, пейджер в Москве 660-255, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, и после новостей, после выпуска новостей середины часа, можно будет задать вопрос по телефону 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Я бы хотел начать разговор о результатах этих выборов с тех регионов, где выборы как-то трудновато называть таковыми, можно называть, наверное, голосованием. Ну, на основе результатов голосования довольно трудно делать какие-то выводы о настроениях масс, но, ну, и тем не менее, начнем с Татарстана. Здесь президент Минтимир Шаймиев обеспечил присутствие в Госсовете двух партий. Как это делается, из Казани сообщает Олег Павлов.
В Татарстане завершились выборы в Госсовет Республики. По данным Центра избиркома, в голосовании приняли участие 78,44% избирателей. Как и предполагали эксперты, в региональный парламент вновь попали только две партии – «Единая Россия» и КПРФ. При этом единороссы смогли набрать подавляющее число голосов избирателей. По официальным данным, за них проголосовали 79,5%. У коммунистов чуть более 11%. Еще две партии – ЛДПР 3,05% и «Справедливая Россия» 4,73% не смогли преодолеть 7-процентный барьер. За ходом выборов и подсчетом голосов наблюдали представители ассоциации «Голос». Как рассказал координатор этой организации в Татарстане Олег Белгородский, они зафиксировали рекордное количество нарушений.
Были традиционные методы нарушения, такие как вбросы бюллетеней, зафиксированные милицией и наблюдателями, массовое удаление наблюдателей и членов совещательным голосом из помещений, где проводился подсчет голосов. Это и избиение пожилой женщины, члена совещательным голосом, которое произошло в Чуйковском избирательном округе.
На избирательном участке номер 340 Габишевского округа наблюдатель кандидата Галяудинова задержала троих молодых людей, которые пытались бросить бюллетени. Причем одному из них это сделать удалось. Этих людей задержали сотрудники милиции, однако вскоре отпустили. Руслан Зинатулин, лидер татарстанского отделения партии «Яблоко», внимательно следил за ходом голосования.
На одном из участков был зафиксирован вброс голосов тремя молодыми людьми. Милиция их арестовала, но потом отпустила, то якобы это были не бюллетени, а просто молодые люди хотели бы хулиганить, хотя наблюдатели видели, что это были бюллетени.
По Габишевскому избирательному округу трижды становился депутатом Госсовета Татарстана известный в республике политик Александр Штанин. Однако в этот раз он выборы проиграл. И тоже, по его словам, из-за многочисленных нарушений.
Когда подсчитывать голоса, и члены, и наблюдатели, доверенные лица попросили, чтобы, ну так, чтобы видеть бюллетени, им в это было отказано. Те, кто настаивал, тех решением сначала председатели пытались убрать, но более те, кто стойкие были, тех, значит, вынуждены были принимать решение комиссии, фактически необоснованные, и с помощью милиции отправлять. Вот такой случай был на 326-м участке.
Координатор ассоциации «Голос» в Татарстане Олег Белгородский сообщает, что среди нарушений обнаружились и нововведения, с которыми раньше сталкиваться еще не приходилось.
Так, например, на 56-м избирательном участке была установлена телекамера стационарная, которая фиксировала людей, которые опускали бюллетени в урну. То есть каждый желающий мог показать своему начальнику свое лицо и бюллетень с галочкой, поставленной в нужном квадратике.
Парламент Татарстана однопалатный. В его состав войдут 100 депутатов. По партийным спискам 50 мест займут «Единая Россия» и КПРФ, которые получают, по предварительным данным, 44,6 депутатских мандатов соответственно. Что касается голосования по одномандатным округам, то кандидаты от «Единой России» получают 42 мандата из 50, самовыдвиженцы – 7. Итого, из 100 депутатских мест в Госсовете Татарстана 86 получат представители правящей партии.
Рассказывал Олег Павлов, и я обращусь к политологу Александру Кыневу. Александр, вот, собственно, зачем руководство Татарстана, понятно, что здесь управляемые выборы, упорно не пускает в местный госсовет две партии «Справедливую Россию» и ЛДПР, хотя они на федеральном уровне признаны?
На мой взгляд, ситуация в Татарстане очень показательна. В течение последнего времени в федеральной прессе был ряд публикаций, смысл которых заключался в том, что дана как бы команда в регионах поддерживать справедливую Россию и выводить на роль партии номер два. И в частности назывался Татарстан, в том числе среди тех регионов, где, значит, эсеры могут быть допущены к распределению мандатов. Как мы видим, ничего этого не произошло. То есть это говорит о том, что, видимо, данная установка в отношении эсеров оказалась пожеланием, а когда дело дошло до практики, видимо, никаких дополнительных стимулов регионы не получили. То есть, на мой взгляд, это такая типичная технология, обещать не значит жениться. Так что не исключено, что в ряде регионов руководители данной партии могли повестись, но, как мы видим, ничего не получили. Кстати, показательно, что перед избирательной кампанией «Справедливая Россия», по сути, сменила оппозиционное руководство региональной организации на абсолютно лояльное. И, как мы видим, это не помогло.
Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что происходит еще в одном регионе России, тоже с управляемым голосованием и высокой 70-процентной явкой. Это Северный Кавказ. Вот, например, витринные такие выборы в Кабардино-Балкарии. Из Нальчика передает Марина Чернышова.
Выборы в Кабардино-Балкарии впервые состоялись только по партийным спискам. Явка избирателей составила около 81%. В день голосования в Нальчике на площади перед Кабардино-Балкарским госуниверситетом проходили масленичные гуляния, на которых угощали блинами и тех, кто вышел с избирательного участка. Масленицу широко отмечали также в Прохладненском и Майском районах республики с преимущественно русским населением. По сложившейся традиции на большинстве избирательных участков в день выборов выступали самодеятельные коллективы, звучала музыка. Председатель Республиканской избирательной комиссии Андрей Тупикин сообщил сегодня, что лидирует «Единая Россия». За нее отдано 72,29% голосов. «Справедливая Россия» получила 12,26% голосов избирателей. За КПРФ проголосовали 8,36% избирателей. Отдали предпочтение ЛДПР 7,02% избирателей. Это означает, что единороссы получили 52 места. У «Справедливой России» будет 9 мест в законодательном органе республики. Интересы коммунистов представят 6 депутатов, а ЛДПР 5. Жалоб в избирком республики не поступало. Выборы в Кабардино-Балкарии прошли успешно и качественно, заявил журналистам вечером 1 марта представитель общественной палаты Александр Брод. Очень хорошие впечатления остались от посещения избирательных участков. Мы также с удовольствием наблюдали празднование Масленицы, добавил депутат Европарламента Джульетта Кьеза. Секретарь ЦИК Николай Конкин также сообщил, что нарушений не было. Александр Брод отметил также, люди на участках запросто подходили к президенту республики Арсену Конокову и делились с ним своими проблемами. Значит, в республике сильная власть, открытая нуждам населения. Доверяя руководству, люди голосовали активно, резюмировал Брод.
Ну вот такая идиллическая картина голосования в Нальчике. Я бы заметил, что господин Кьеза, бывший товарищ Кьеза, который долгие годы кормился в Москве в качестве корреспондента коммунистической газеты «Унита» и спецраспределителя ЦК КПСС, теперь, видно, решил погостить у президента-миллионера Конокова на пару с правозащитником-официозным Бродом и похвалить вот такую местную демократию. А, между прочим, были выборы и в Карачаево-Черкесии, там тоже 70% у «Единой России». Но на втором месте патриоты России, а на третьем коммунисты, соответственно, 11-10%. Ну, вот это можно понять, как сообщил наш корреспондент оттуда из Черкесска, что список патриотов России – это преимущественно карачаевцы, а у коммунистов в лидерах абазины. Ну, вот поэтому карачаевцы, которых несколько больше, обошли список. Еще он указывал на то, что по одномандатным округам, где меньше действовал административный ресурс, многое решали деньги за голос – платили до 500 рублей. И я обращусь к Александру Кыневу. Александр, как, собственно, вот вы оцениваете эти результаты такого лояльного голосования в северокавказских двух республиках?
Ну, на мой взгляд, конкуренция все-таки в Карачаево-Черкесии была более реальной, чем конкуренция в Кабардино-Балкарии. В Кабардино-Балкарии, по сути, все вопросы были решены до выборов. То есть была в прошлом году полностью зачищена главная, по сути, оппозиционная структура, которая в случае с Кабардино-Балкарией, кстати, кстати, являлась «Справедливая Россия». Оттуда был изгнан Хачим Кармоков, бывший глава Счетной палаты Российской Федерации, бывший член Совета Федерации теперь уже. То есть человек, который многими в регионе воспринимался как персональная альтернатива главе региона Конокову. И когда, кстати, господин Коков, предыдущий президент, уходил, Кармокова обсуждали в качестве возможных претендентов. Соответственно, став главой Коноков, сделал все, чтобы избавиться от господина Кармокова. Но, видимо, ему это удалось. Руководство организации под Новый год поменялось. Ну, а остальные организации в регионе тоже, в принципе, имеют с властью лояльные отношения. Кстати, если посмотреть официальные сайты той же Кабардино-Балкарии, то при всей этой благостности и том, что никакой легальной оппозиции, именно как оппозиции, оппонирующей главе региона, в регионе просто не осталось, тем не менее мы увидим следы очевидных информационных войн против всех тех, кого в эти списки не допустили. То есть это там Совет старейшин балкарского народа, идет там война, настоящая публичная информационная, с депутатом Госдумы, избранным по списку «Единой России», и даже выдвигают там требования, что его тебе нужно лишить депутатского мандата и так далее. То есть в этом смысле политика в регионе есть, просто она вытеснена фактически вот вне формального политического поля. То есть это в таком чистом виде показуха, видимость. Вот блины, там, значит, там счастливые наблюдатели.
Евродепутат.
Да, да, все хорошо, хотя совершенно очевидно, что ситуация в регионе, мягко выражаясь, непростая. Действительно существуют значимые оппозиционные группы, но они просто лишены политической возможности представительства.
Это кроме еще подполья, между прочим.
Само собой, то есть регион не очень простой. А вот и в результате, кстати, показательно ведь, что Кабардино-Балкария вслед за Чечнёй и Ингушетией полностью отказалась от одномандатных округов. Кстати, Дагестан перед этим. То есть для Северного Кавказа вот становится таким общим местом полная отмена одномандатных округов, полное лишение кандидатов права самовыдвижения. Все политические вопросы канализируются через там ограниченное количество политических партий, с которыми пытаются договариваться полюбовно. Соответственно, все, кто не с нами, те, соответственно, оказываются, там, условно говоря, вынуждены вести агитацию в интернете, там, в подъездах и так далее, но лишаются права получать какой-то бы то ни было голос в органах власти.
Ну что ж, давайте мы теперь поговорим о тех регионах России, где есть все-таки хоть какая-то конкуренция. Ну вот выборы в Хакасии были интересны, поскольку они прошли после отставки Алексея Лебедя, многолетнего руководителя региона. И как по всей России, здесь на выборах в региональный парламент лидируют единороссы. Но некоторые вот подсчеты тех же коммунистов показывают, что что-то неладно с результатами. Из Абакана сообщает Екатерина Чернышова.
По предварительным данным, представителям «Единой России» достанутся 53 из 75 мандатов в Верховном Совете Республики, 31 по одномандатным округам и, предположительно, 22 по партийным спискам. Остальным партиям в региональном парламенте достанется буквально по нескольку мандатов. Расклад по партийным спискам озвучил исполняющий обязанности председателя избиркома Хакасии Владимир Губин.
«Справедливая Россия» 7,18%. «Справедливая Россия» может претендовать в Верховном Совете Республики Хакасия на 3 мандата. Хакасское региональное отделение ЛДПР 10,24%. 4 мандата. Избирательное объединение «Патриоты России» 7,27%. 3 мандата. Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 14,69%. Предварительные данные 6 мандатов. И «Единая Россия» 57,33%. По предварительным данным 22 мандата.
Данные коммунистов, которые ведут свой подсчет, несколько отличаются. Процент «Единой России» чуть ниже, а коммунистов чуть выше. Правда, пока коммунисты обработали только половину протоколов. При этом часть из них они назвали бракованными. Об этом рассказал второй секретарь регионального отделения КПРФ Валерий Усатюк.
Мы провели 216 протоколов, и около 10% шли с браком. То есть ошибки были в протоколах. То ли случайные, то ли не случайные. Мы сейчас хотим получить в разрезе участковых комиссий, мы получили пока в разрезах районов, получить в разрезах участковой комиссии от избирательной комиссии, чтобы сравнить наши протоколы с их.
Коммунисты завершат свой подсчет через несколько дней. Тогда же станут известны окончательные официальные результаты выборов в республиканский парламент. Что касается явки на прошедших выборах, она составила 50,4%. В целом голосовали утром, города после полудня. Около 5% явка прибавила буквально в последний час голосования. В это время во все местные теле- и радиоканалы средствами МЧС было напрямую врезано включение избиркома с призывом прийти на выборы. Добавлю, что наименьшая активность избирателей 1 марта зарегистрирована в столице Хакасии. 38,8% избирателей Абакана пришли в воскресенье на избирательные участки.
И вопрос Александру Кыневу. Александр, как вы оцениваете ситуацию в Хакасии вот после смены губернаторской власти?
Ну, после смены главы региона избирательная кампания в Хакасии прошла, мне кажется, под неформальным лозунгом «догнать и перегнать Северный Кавказ». Во всяком случае, технологии, которые использовались, они вызывают аналогии исключительно вот с данной географической зоной, но никак не с соседними регионами Сибири. Если брать Сибирь, то, наверное, только Кузбасс. То есть жесткое инициативное давление, там проведенный 31 января митинг, куда там было собрано несколько тысяч человек, учитывая небольшое население региона. Кроме того, Хакасия придумала новую замечательную технологию, когда после того, как избирательная комиссия в январе месяце закончила регистрацию партийных списков, глава избиркома Ирина Смолина была назначена зампредом правительства Хакасии, курирующим социальную сферу. А как известно, бюджетники – это есть главный электоральный ресурс партии власти. Таким образом, возник совершенно замечательный симбиоз. Избирательная комиссия, которую много лет возглавляла госпожа Смолина, и фактически это была ее команда, и бюджетная сфера, которая теперь госпожа Смолина в новом качестве руководила и уже совершенно очевидно, работая в рамках вполне понятных интересов, так как ее прямой начальник господин Зимин возглавлял список партии «Единая Россия». Так что результат в этом смысле не удивителен.
Но он не очень все-таки высокий, да, не северокавказский.
Ну, скажем так, это уже сопротивление среды.
Все-таки... Интересно, что патриоты России, лично господин Семигин, сумели преодолеть 7% барьер, ну, кстати, в этом регионе. Не только коммунисты там и другие прошли.
Ситуация в Хакасии говорит о том, что даже вот в условиях такого жесткого давления очень многое зависит именно от местной политической культуры, от того, как себя ведут граждане. То есть вот эти технологии, которые в одних регионах ведут просто к тотальному контролю, в других случается сопротивление. В случае с Хакасией это вызвало сопротивление, потому что пошли очень негативные публикации, пошли информационные утечки из региона. Кроме того, ну, многие люди просто так, ну, не собирались эти требования, которые к ним выдвигались, выполнять. А что касается патриотов, ну, господин Семигин был депутатом Госдумы по Хакасскому одномандатному округу. Он в регионе человек известный, так что неудивительно, что патриоты России здесь прошли. Кроме того, как я понимаю, там были и целый ряд вполне самостоятельно известных в регионе политиков, кроме господина Семигина. Так что результат по большому счету закономерен, но и власть тоже им помогла, когда первоначально отказала в регистрации создания информационный повод, показав, что вот воспринимают партию всерьез, и она действительно воспринимается как оппозиция. Так что каждый голос, полученный в Хакасии иными партиями, дорогого стоит.
Ну что ж, давайте посмотрим регионы бывшего Красного пояса. Я начну, наверное, с Брянской области. Об итогах выборов расскажет Елена Воробьева.
1 марта выбирать пятый созыв депутатов областного думы в Брянске пришло чуть менее половины электората, 48% избирателей. Исключение составили самые бедные и малонаселенные юго-западные районы области. В Злынковском и Гордеевском районах зафиксировано наибольшее число проголосовавших, причем именно за правящую партию. Противоположная картина в областном центре. Когда в облсберкоме приступили к подсчету голосов, то очень удивились, что в Брянске количество проголосовавших за коммунистов оказалось больше, чем за единороссов. Возможно, здесь сыграл роль политический ход лидера партии Геннадия Зюганова. Приехав в Брянск накануне выборов, провел митинг на ступеньках ДК БМЗ. Внутри его якобы распорядилась не пускать брянская власть. Власти же, как, впрочем, и руководство самого Дома культуры, утверждают, что заявки от компартии на проведение встречи с избирателями в его стенах не поступало. Как бы то ни было, зюгановский скандал стал единственным громким предвыборным событием. Не обошлось, впрочем, без традиционных нарушений, главный из которых – подкуп избирателей. Цена голоса разнилась от стопки водки перед избирательным участком до 300 рублей в карман избирателя. На втором месте оказалось такое как бы законное нарушение. Кандидаты и руководители открепляли своих рабочих с их избирательных участков и автобусами свозили голосовать на свой. Предварительные данные по результатам региональных выборов в Брянской области оказались вполне предсказуемыми. Как сообщил председатель облсберкома Игорь Каплунов, у «Единой России» оказалось почти 55% голосов, 23,5% у КПРФ, 10% у ЛДПР и 8,5% набрала «Справедливая Россия». Результат голосования по одномандатным округам таков. Из 30 округов 28 победили представители «Ядра».
Это ситуация в Брянской области. Я обращусь к Александру Кыневу. Как вы считаете, вот коммунисты смогли достойно выступить в этом регионе, где, казалось, раньше они, в общем, почти доминируют?
Ну, брянская организация все-таки, наверное, еще не пережила, наверное, смену поколений. То есть в этом смысле руководство организации во многом прежнее. Если, скажем, в целом ряде регионов, ну, скажем, в Архангельске, например, там, в Красноярске, там, в Томске, среди лидеров организации КПРФ достаточно много предпринимателей, там, молодых представителей интеллигенции, то организация в Брянске возрастная. Ну, и я думаю, что в этом смысле это сказывается на итоге голосования. То есть электорат в основном уходящего типа, да, а новые избиратели, они немножко по-другому смотрят на жизнь, немножко других социокультурных взглядов. Брянская область, кстати, интересна тем, что там помимо выборов в областную думу проходили и муниципальные выборы. Это как раз один из тех регионов, где пытаются активно внедрять партийные списки на выборах городских и районных советов. В частности, в городе Брянске, еще в ряде городов, там, например, в городе Новозыбков, в городах Клинцы, Стародуб, Фокино, пытались провести, прошли выборы городских советов только по партийным спискам. То есть там Актуга полностью отменены. И что интересно, вот на выборах в Брянске городской совет коммунисты и Единая Россия выступили практически одинаково, то есть чуть больше 30%, а в городе Новозыбков выборы в городской совет только по партийным спискам выиграла партия «Справедливая Россия», получив более 50% голосов. То есть это говорит о том, что вот на муниципальном уровне внедрение пропорциональной системы порой оказывается для Единой России ловушкой, которую они сами себе устроили. То есть в условиях, когда не растет недовольство людей, когда оппозиционный местный бизнес в состоянии объединиться и договориться с какой-то из политических партий и войти в ее список, возникает ситуация вполне конкурентной борьбы.
Ну, то есть, это, в общем, рискованная достаточно, оказывается, инициатива. То есть, если вот так вот не давить, не пережимать, то можно оказаться резко в меньшинстве, получается.
Ну, во всяком случае, брянский случай об этом говорит. И об этом говорит и случай города Твери, где тоже прошли выборы по подспискам, и там коммунисты получили 49%, хотя еще полгода назад в той же Твери у них было 30%. Так что, я думаю, что вот эти вот звоночки с мест, когда совершенно очевидно кризис меняет общественное настроение, а конкуренция это как раз сегодня выяснена именно на муниципальном уровень, и там-то как бы сильно много-то не позапрещаешь, потому что людям деваться просто больше некуда. И не исключено, что сейчас некоторые планы по тотальному внедрению подсписков на муниципальный уровень, возможно, будут и пересмотрены, так как совершенно очевидно, конъюнктура, она уже не сильно способствует.
Да, я думаю, что подтвердите, кто выжимал, например, там список Яблока и каких-то других общественных организаций, там снимал с выборов, наверное, теперь сильно об этом жалеют, потому что эти голоса, может быть, не ушли бы как раз к коммунистам и какой-то другой оппозиции. Но разговор об этом с Александром Кыневым мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правила пожарной безопасности грубо нарушены почти на 200 социальных объектах, сообщило Российское министерство по чрезвычайным ситуациям. В черном списке детские дома, интернаты для стариков, инвалидов и ветеранов, психиатрические больницы. Участники региональных выборов в России заявляют о нарушениях в ходе вчерашнего голосования. Коммунисты направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру, местной избирательной комиссии, заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью журналистам также заявил о нарушениях. В Москве оппозиционные активисты провели митинг протеста, приуроченный к годовщине избрания Дмитрия Медведева президентом России. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», участники в пикете приняли около 30 человек. Они заявили, что выборы год назад проводились нечестно и отрицательно отозвались о результатах деятельности Медведева. Суд Мордовии рассмотрит 4 марта вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, об этом ему сообщили в канцелярии Зубово-Полянского суда. Официального документа на этот счет защита до сих пор не получила. В Архангельской области найден повешенным 17-летний воспитанник детского дома. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру, по предварительной версии юноша покончил с собой. Российские оппозиционные лидеры и известный писатель Эдуард Лимонов объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2012 году. По словам Лимонова, он решил так рано объявить о своих планах, чтобы подготовить общественное мнение возможных сторонников. Международные доноры пообещали выделить около 4,5 миллиардов долларов в помощь палестинской автономии и на восстановление сектора Газа после недавней военной операции Израиля. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор о региональных выборах и еще о тех регионах, где достаточно сильные позиции сохранила компартия. Волгоград. Об итогах выборов рассказывает Наталья Галкина.
На выборах 1 марта в Волгоградской области явка составила чуть больше 42%, в основном за счет районов области. Что касается областного центра, то в Волгограде участие в голосовании приняли 31% жителей. В облсберкоме такие результаты объяснили плохой погодой. В воскресенье по всей области шел мокрый снег, а также кризисными настроениями. По мнению политологов, такая пассивность объясняется недоверием к избирательному процессу, а также власти как таковой. Из 5 партий, которые участвовали в выборах, в выборах 4 проходит Волгоградский областной парламент. Лидирует партия «Единая Россия». Однако ей не удалось набрать абсолютного большинства. В целом по региону у единороссов 49% голосов, а в самом Волгограде всего 41%. КПРФ на втором месте, у коммунистов 24%. У «Справедливой России», несмотря на обещание взять второе место, чуть больше 13%, а у ЛДПР почти 10%. Коммунисты прошли с отрывом от эсеров благодаря жителям районов области. По Волгограду «Справедливая Россия» вторая. У ЛДПР процент голосов в областной столице и на селе практически одинаковый. Таким образом, из 38 мест в Волгоградской областной думе единороссы могут рассчитывать на 27 мандатов. Коммунисты на 6, «Справедливая Россия» на 3 и ЛДПР на 2 места. Что касается нарушений на выборах, в день голосования на телефон горячей линии в облсберком поступило более 100 сообщений. Около 20 обращений поступили от партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Как отмечает председатель облсберкома Геннадий Шайхулин.
Речь идет о подвозе избирателей. По всем фактам мгновенно избирательная комиссия и областная, и окружная принимали решения. И милиция, и прокуратура работали в течение дня в Красноармейском районе. Ну, самое большое количество жалоб, исходя из того, что высокая потенциальная конфликтогенность среди кандидатов партии вот, в пределах этого округа. Вплоть до курьезов доходило. Речь шла даже о симпатических чернилах и невидимых авторучках.
Пока подтвердились только два факта. Расклейки в день выборов агитационных материалов партии «Единая Россия».
Вопрос Александру Кыневу, нашему гостю-политологу. Александр, собственно, как вы объясните то, что коммунисты по-прежнему сохранили свои позиции в Волгограде, а «Справедливая Россия» все-таки не смогла выйти на второе место, хотя там была довольно энергичная кампания. Вот я сам видел, и вы, по-моему, тоже ездили в Волгоград.
Ну, на самом деле, с точки зрения наглядной агитации, там никого, кроме «Единой России», было найти невозможно. Остальные видели агитацию в основном с помощью листовочной агитации, да, то есть это были материалы по почтовым ящикам, там, по пикетам. А почему коммунисты больше, чем «Справедливая Россия»? Ну, это связано просто, я думаю, с некой электоральной историей региона. Действительно,
и губернатор Максюта все-таки губернатор не Максюта... давал их душить совсем?
Ну, скажем так, я думаю, что касается губернатора, сильной помощи не было. Первый зам губернатора, кстати, Кабанов, возглавлял список «Единой России». Губернатор просто ни во что, судя по всему, в ситуации не вмешивался. А вот с эсерами шла активная информационная война. Местные газеты, местные сайты активно публиковали материалы против кандидатов по списку «Справедливой России», против них шли суды. Значит, одного из них сняли, другого пытались снять по округу. То есть в этом смысле, конечно, мишенью контрагитации были эсеры. Коммунистов, по сути дела, в регионе просто не трогали, и не помогали. Кстати, показательно, что в условиях, когда ни ресурсов значимых не было, тем не менее, один из них, господин Таранцов, насколько я понимаю по предварительным данным, все-таки смог победить в одномандатном округе, это уполномоченный по правам человека в Волгоградской области.
Ну что ж, давайте еще посмотрим Владимирскую область. Здесь на итоги выборов явно повлияло публичное примирение «Единой России» и губернатора коммуниста. Рассказывает Светлана Ганенко.
Во Владимирской области прошли выборы депутатов законодательного собрания 5-го созыва. Участие в них приняли без малого 34% жителей региона, имеющих право голоса. Наибольшая активность избирателей зарегистрирована в Муромском районе – 60%, наименьшая – в Петушинском, Александровском и Гусь-Хрустальном – около 20%. На исход выборов повлияло решение президента России сохранить пост губернатора за нынешним главой региона Николаем Виноградовым, который возглавляет область с 1996 года, большую часть срока состоя в рядах Компартии. В субботу 28 февраля на последнем заседании законодательного собрания прошлого созыва секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев сообщил о том, что он и его однопартийцы поддержат кандидатуру Виноградова. В итоге «за» проголосовали 34 депутата из 36, «против» лишь двое. По итогам выборов самое большое представительство в законодательном собрании будет у партии «Единая Россия», список которой возглавил владимирский мэр Александр Рыбаков. За «Единую Россию» проголосовали более 51% избирателей, пришедших на участки. Свои голоса КПРФ отдали 28% жителей региона. ЛДПР набрала 8,85% голосов, а «Справедливая Россия» уступила ей лишь сотую долю процента – 8,84%. Сенсации с одномандатными округами тоже не произошло. В 16 из них победили представители партии «Единая Россия». Единственным коммунистом среди выигравших одномандатников стал спикер ЗС предыдущего созыва Анатолий Бобров.
Рассказывала Светлана Гоненко, и я обращусь к Александру Кыневу. Александр, ну что, 28% компартия получила. Все-таки что же ей помогло? Ведь, в общем-то, возможности губернатора были блокированы в какое-то время тем, что он был в подвешенном таком состоянии до последнего дня перед выборами. То есть Николай Виноградов не мог помогать своей партии фактически.
Коммунистам во Владимире помогло, во-первых, все-таки то, что у Виноградова высокий рейтинг, и хотя там, по сути, как условие назначения, он публично показался на экранах телевизионных каналов в компании господ Володина и Грызлова, правда, при этом все равно публично, видимо, язык у него не повернулся призвать голосовать за «Единую Россию», то есть он деликатно заявил о том, что необходима партия, имеющая устойчивое большинство. Это максимум, что мог публично сказать губернатор. Но люди в регионе все равно воспринимают во многом КПРФ как структуру, поддерживающую господина Виноградова, и, конечно, часть его рейтинга, она, несомненно, коммунистам помогла. Кроме того, во Владимире тот самый случай, когда коммунисты не стоят на месте, и региональная организация партии в регионе достаточно сильная, в ней присутствуют как авторитетные люди, скажем, из более возрастных групп, так есть и представители регионального бизнеса, причем они привлекают активно и представители иных политических партий, показать, например, что сейчас вторым секретарем обкома КПРФ является бывший лидер регионального «Яблока» Вячеслав Анатольевич Королев, который теперь стал депутатом Заксобрания. Вот вам типичный пример, когда в регионах конкурируют не партии, а конкурируют на самом деле группы местной элиты.
Под брендами.
Да, под брендами. Жизнь их вынуждает выдвигаться от политических партий, а в основе совсем другие противоречия экономического, личностного и иного плана.
Ну что ж, теперь давайте на север. Архангельская область, здесь «Единая Россия» взяла на административном ресурсе нового губернатора Ильи Михальчука 50% голосов, рассказывает Игорь Ключников.
52% у «Единой России», 18% у «Справедливой», 17% у КПРФ и 10% у ЛДПР. Таковы итоги выборов в собрании депутатов Архангельской области. Явка, вопреки ожиданиям, оказалась достаточно высокой, почти 40%. Председатель регионального избиркома Александр Яшков заявил, что официальных жалоб на нарушения поступило немного, всего 13, и все от представителей КПРФ. В первую очередь указывалось на факты карусели, когда гражданам предлагается бросить в урну уже заполненный бюллетень, а вынести с участка полученную комиссией чистый. Проверка сотрудников УВД факты карусели не подтвердила, заявил председатель облсберкома Александр Яшков. Представитель КПРФ Владимир Федоренко считает, что нарушениями в Архангельской области был насыщен как и период агитации, так и сам день голосования.
Очень большое административное давление было. Нам приходилось тратить очень много времени, во-первых, на преодоление препятствий, которые, по идее, мы не должны были получать. По информации, которую, опять же, принесли нам наблюдатели, руководители участковых избирательных комиссий получили инструкцию сверху не выдавать протокола наблюдателя. Имея опыт работы в других регионах, мы четко знаем, что если мы не получили протокол, он потом может быть исправлен. И естественно, что наблюдатели уже выдают то, что не соответствует результатам.
После обращения коммунистов в Архангельский облсберком и ряда сообщений на лентах информагентств, протокол наблюдателям все-таки выдали. Среди 31 победителя по одномандатным округам 10 представителей «Единой России», 11 представителей «Справедливой» и КПРФ, плюс 10 беспартийных. А это значит, что учитывая 19 завоеванных мандатов по итогам соревнований формировании партийных списков, партия власти получает в Архангельском областном парламенте хоть и неощутимое, но большинство. Никаких разногласий с губернатором Ильей Михальчуком у большинства депутатов теперь точно не будет, считает политический обозреватель областного издания «Правда Севера» Андрей Перцев.
Ну что ж, это выборы в Архангельской области, и здесь достаточно большой успех был у «Справедливой России». И, Александр, как вы комментируете, почему здесь ССР смогли показать себя, причем так раз в полтора, по-моему, они обошли коммунистов?
Нет, у них результат на самом деле практически одинаковый, там разница буквально в один...
То есть это предварительно?
Да, говоря, да, разница у них фактически там примерно 1.5%. Здесь действительно самый лучший результат ССР по России среди всех вот этих выборов, которые прошли 1 марта. А почему это произошло? Ну, во-первых, это личный фактор, поскольку во главе списка действительно популярные в регионе люди. Это депутат Госдумы Елена Вторыгина, Роман Баданин, крупный предприниматель из такой лесопромышленной группы «Титан». Ну и компания была очень активна, большое количество наружной рекламы. Ни в одном регионе я не видел такого количества рекламных счетов и листовок, как у ССРов, как это было в Архангельске. То есть компания была очень затратная финансово. Другой вопрос, что, может быть, в ней не было никакого такого яркого креатива и не было таких запоминающихся лозунгов, но в условиях того, что все остальные были просто публично не видны, фактор последнего дня, надо же за кому-то голосовать протестным избирателям.
Александр, а вот говорят, что господин Михальчук пережал, условно говоря, в кампании, когда он просто был в каждом утюге, и рейтинг «Единой России», который был около 60%, упал почти на 10%.
Ну, с социологией я вообще в современных условиях отношусь с большой осторожностью, поскольку респонденты, когда их спрашивают, они воспринимают социолога как представителя власти. Вообще, кампания прошла в условиях жесточайшего административного прессинга, но показательный выбор мэра Северодвинска, где 6 кандидатов сняли 4, оставив только кандидата «Единой России» и пенсионера, который, значит, страховал выборы, чтобы они...
Пенсионер получил треть голосов.
Да, да, и в этих условиях 21% проголосовал за пенсионера, который был, по сути дела, кандидатом-дублером. Была жесточайшая борьба губернатора с главами муниципальных образований. То есть прямые, публичные инструкции, значит, поездки губернатора по регионам, значит, встречи с предпринимателями, причем после того, как в Котласе коммунисты подали жалобу на то, что губернатор ведет незаконную агитацию, было дано указание на встречах, значит, с местным хозяйственным активом никого постороннего не пускать, что, значит, чтобы никто никаких жалоб подать не мог. То есть в этом смысле здесь, конечно, компанию пытались вести максимально жестко, никому ничего не давать. Было очень много жалоб вчера по Архангельской области, связанных с правами наблюдения или с выдачей протоколов, так что даже тот 51%, он, конечно, добыт, мягко выражаясь, но не самым красивым путем. Я думаю, что на самом-то деле результат, если все было бы корректно, был бы похуже.
Александр, вы были и в Ненецком округе, собственно, в Нарьян-Маре, где редко кто бывает из журналистов и из экспертов. Там, конечно, очень интересные результаты, 42% у «Единой России», при этом и коммунисты, и ЛДПР получили там порядка 20%, ну, из «Справедливая Россия» 12. А что там произошло? Там сменили еще и губернатора вдобавок в разгар кампании. Помогло ли это партии власти?
Ненецкий округ всегда был регионом очень свободолюбивым, но достаточно сказать, что самый худший результат «Единой России» на выборах в Госдуму был именно в Ненецком округе. Выборы окружного собрания депутатов в 2005 году выиграли коммунисты. То есть регион всегда голосовал особенно, и понятно почему. Здесь, с одной стороны, главный фактор – это личная репутация местных лидеров, и люди голосуют в первую очередь за людей, а не за партии. Кроме того, для региона вопросом огромной важности является статус региона и сохранение его самостоятельности. И показательно, что в 2007 году «Единая Россия» здесь показала худший результат по стране именно после того, как был подписан неравноправный договор с Архангельской областью, фактически о том, что основные финансовые потоки из региона перешли на Архангельск. А сейчас «Единая Россия» сама себе навредила, вначале отказав, точнее не отказав, а не приняв решение о регистрации списка ЛДПР, получился федеральный скандал, партия получила очень значимый пиар. После этого в регионе была очень активная кампания ЛДПР, огромное количество рекламных счетов, а за 2 недели до дня голосования был уволен губернатор Потапенко, причем возникла совершенно изумительная ситуация, когда было огромное количество рекламных счетов, кстати, неоплаченных избирательного фонда, губернатора в списке не было, но он активно ездил по территории. И лозунг на плакатах с губернатором полностью совпадал с лозунгом иных никаких агитационных материалов партии «Справедливая Россия».
«Единая Россия».
Партия «Единая Россия». Да, это был лозунг «слышать людей, работать для людей». То есть рядышком висели плакаты с губернатором, не оплаченные со счета, и такой же плакат уже со спикером парламента Кушиным, уже оплаченные счета. Со счета. Никто жалоб, насколько я понимаю, на эти плакаты не подавал. И в этих условиях, когда губернатор объезжал поселочки, фактории, значит, обещал там всем все, рассказывал о больших успехах, вдруг его снимают за 2 недели до дня голосования, плакаты висят.
Присылают из Архангельска нового.
И присылают на пост нового губернатора вице-губернатора из Архангельска. Причем надо понимать, что страх объединения с Архангельской областью – ключевой фактор местной политики. То есть сделать более безумную электоральную вещь в регионе, сложно было представить, чем вообще руководствовались. И в результате, конечно, тот процент, который получен «Единой России» в Архангельске, он обеспечен в основном… не в Архангельске, а в Ненецком округе, он обеспечен в основном… В основном, конечно, за счет удаленных поселочков, где, конечно, никакого адекватного контроля просто не было.
Ну что ж, я думаю, мы продолжим наш разговор с Александром Кыневым в программе «Время политики», в том числе и с нашими слушателями. У нас звонок сейчас из Твери, и я так понимаю, что это нас беспокоит записавшийся к нам в программу депутат законодательного собрания Сергей Петров. Здравствуйте.
Да, добрый
вечер. Здравствуйте.
Вы
хотели нам сказать пару слов по поводу тверских выборов, я понял.
Да, безусловно. Я бы хотел дать небольшой комментарий. Дело в том, что коммунистическая партия выиграла эти выборы в процентном отношении, но не победила. Сейчас сохраняется главная интрига у нас здесь в Твери. А кто будет председателем Думы и кто будет главой администрации, так называемый сити-менеджер? Глава, значит, сити-менеджер назначается по контракту. Дело в том, что у «Единой России» сейчас получается 14 мандатов, а у коммунистов 16. Всего 33. И 3 мандата оставляем за собой мы. ЛДПР плюс 2 мандата, плюс 1 «Справедливая Россия». При таких результатах я не знаю, как будет выглядеть «Единая Россия» и смогут ли они убедить нас, что председателем Думы должен быть единорос. Я считаю, что политические игры в Твери надо заканчивать. Надо, как знаете, как вот мне кажется, что с Твери начнется возрождение России. Дело в том, что вот выборы прошли, все забыли про свою партийную принадлежность, и надо начинать работать. Избрать дееспособную, значит, Думу, распределить комиссии и выбрать того человека, который не будет принадлежать, председателям Думы, я имею в виду, ни к одной партии.
Вам губернатор посоветует, кого выбрать? Зеленин.
Вы знаете, губернатор сегодня сделал заявление, и он сказал, что он готов сотрудничать со всеми здравомыслящими силами, работать конструктивно. И мы готовы с ним работать. Я же не призываю, что это должен быть ЛДПРовец, но также считаю, что это не может быть и не коммунист, и не Единая Россия, допустим, и не мы. Это должен быть человек, который не принадлежит ни одной партии. А таких у нас в Думе больше половины.
Ну что ж, спасибо Сергею Петрову, лидеру ЛДПР в законодательном собрании Тверской области. Я думаю, что столь разумный подход, профессиональный, он вполне имеет место и заслуживает внимания. Ну, а мы продолжим разговор еще со слушателями. На звонок из Новокузнецка. Николай, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос.
Да у меня... Есть вопрос. Вот в Брянской области несколько минут назад говорили, что Единая Россия опять и снова впереди, а в Новой газете за 16 февраля написано, что голодовка была женщин завода 111-го.
Была. Удовлетворили их требования, Николай?
Нет, а тут написано, что значит вот это самое профсоюзный лидер деньги не получила. Так у меня вопрос, вот, я 60 лет живу здесь, в России, один год на Украине жил. Я вот не могу понять, вот, нас, россиян, а значит, вроде бы как ясно, что кто нами правит, да, кто у нас вверху-то. И вот что 8 месяцев зарплату не получали, и было же это у нас ведь около 10 лет назад, и опять, значит, мы их выбираем.
Николай, понятно. Ну, так вы, наверное, призываете людей просто ходить на выборы и думать о том, что они делают, в конце концов. Завод, кстати, был государственный, на котором не платили зарплату. Собственно, еще и кризиса не было, а безобразие происходило. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Результат «Единой России» в Татарстане, мне кажется, символичным. Хорошо известно, что централизованное московское государство в значительной степени строилось с помощью татар.
Это не те татары.
Ну, хорошо, Золотой Орды. И поэтому я, у меня возник такой вопрос. Вот, очевидно, выборы мэров пока еще происходят в два тура. Скажите,
не везде.
На втором туре возможно не просто административный ресурс, а монголо-татарские методы демократии?
Я Александру Кыневу этот вопрос переадресую. Но действительно, есть три города, где пройдут выборы вторые туры. Это Томск, Мурманск и Петропавловск-Камчатский, где кандидаты «Единой России» не смогли победить, и явно местные элиты оказались расколоты. Вот что вы думаете о том, не снимутся ли просто-напросто эти проходные сейчас, явно проходные оппозиционные кандидаты под административным давлением?
Были, конечно, прецеденты в нашей истории в течение последних лет, когда кандидата выжившего во второй тур пытались снять. Можно вспомнить, например, выборы в Ульяновской области.
Владивосток известный.
В 2004 году, да, снятие Черепкова в Владивостоке. То есть технологии такие применялись. Сейчас на них, скорее всего, не пойдут. Ситуация очень сложная. Есть общее представление о том, что население очень недовольно, рост напряженности растет, и лишний раз дразнить собаку никто не станет. То есть в этом смысле, скорее всего, власть попытается использовать более мягкие механизмы, договариваться с победителями. То есть у нас, как известно, действует принцип «разделяя власть». Будут пытаться договариваться.
Ну вот Смоленский победил кандидат, формально принадлежащий к «Единой России». Его, по-моему, исключили. Сейчас, наверное, скажут, что он не был исключен до конца, раз он стал мэром.
Ну, скорее всего, так оно и будет. Вот уже написали информационное агентство, что упоминания об исключении господина Кочановского из «Единой России» стали исчезать официальных смоленских сайтов. Хотя «Единая Россия» поддерживала вовсю господина Разуваева, шла активная реклама, его лозунги гласили, что если ты поддерживаешь Путина, голосуй за Разуваева. А, кстати, господин Кочановский, который стал мэром, в прошлом возглавлял смоленскую родину, а потом возглавлял региональное отделение незарегистрированной партии «Великая Россия» и прославился на всю страну, когда в него пытались плеснуть серной кислотой. Так что такой ярко выраженный оппозиционный кандидат, и то, что такой человек в преддверии выборов мэра вступил на какой-то это время в «Единую Россию» как раз говорит о том, что в регионах борются совсем не партии.
Ну, кстати говоря, вот еще одни выборы. Это в Тольятти. Очень интересный результат. Там проявило себя такое движение «Декабрь», рассказывает Сергей Хазов.
Выборы в городскую думу Тольятти 1 марта, как и предрекали политологи, завершились победой абсолютного большинства кандидатов от партии власти. 15 депутатов по одномандатным округам и 7 по партийным спискам. Итого 22 народных избранника от «Единой России». Сенсационным для Тольятти стал результат, полученный на выборах общественным движением «Декабрь», возглавляемым заместителем руководителя политсовета Самарского регионального отделения партии «Правое дело» Сергеем Андреевым. Представители общественного движения выиграли у партийцев одномандатный округ и стали вторыми по единому избирательному округу. По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 39,5%, а «Декабрь» 25,7% голосов. Единороссам не помог даже десант из министров областного правительства, прибывший 1 марта в Тольятти для контроля за избирательной кампанией. На третьем месте коммунисты, у них 14,7%. Следом идут «Справедливая Россия» и ЛДПР. Представители движения «Декабрь» получат в новой Тольяттинской думе 6 депутатских мандатов. Коммунисты 3, ЛДПР и эсеры по одному. И плюс победивший самого движенец Михаил Моряхин. В Тольяттинской городской думе будет 35 депутатов.
Ну что ж, вот этот результат этого движения «Декабрь», который связан с новой партией «Правое дело», дает ли он этой прокремлевской либеральной партии некий шанс на новых выборах? Александр Кынев.
Я бы не ставил знак равенства между движением «Декабрь» и «Правым делом». В список «Правого дела» входили разные люди, и бывшие спесники, и бывшие яблочники, и люди, которые ни в каких партиях не состоят, а просто как люди, известные своей оппозиционной позиции по отношению к городским властям города Тольятти и новой администрации Самарской области, которую возглавляет господин Артьяков. Так, это, скажем так, была широкая коалиция, и это как раз говорит о том, что вот общественные организации, которые пока еще имеют право участия на муниципальных выборах, несут себе потенциал объединения разных людей именно на базе общего подхода к каким-то проблемам, а не к политических взглядов. Кстати, в городе Долгопрудный Московской области тоже местное движение под названием «Городское собрание», куда тоже вошли люди разных взглядов, и бывшие яблочники, и эсперсники, и беспартийные, она получила 24% голосов. Это говорит о том, что фактор общественных организаций является важнейшим элементом самоорганизации людей на муниципальных выборах и конкурирует, подчеркиваю еще раз, совсем не партии. Решаются местные проблемы, люди голосуют за людей со своей личной репутации в первую очередь.
Александр из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня два коротких вопроса. Первое.
считаете ли вы, что в свете кризиса власть будет экономить деньги на предвыборной кампании в пользу Единой России за счет левых экстремистов эсеровцев? И второй вопрос. Вот сейчас в русских областях, ну, вот, Единая Россия получила процент, ну где-то около 50% крутится. В отличие от таких республик, как Татарстан и Кабардино-Балкария, там, как всегда, это сокрушительная победа. Как вы считаете, объясняется это тем, что русский все-таки европейский народ, в отличие от азиатских сатрапий?
Ну вот, ругаетесь. Ну что ж такое-то, вот у нас какие невыдержанные слушатели. Александр, пожалуйста.
Я не буду комментировать. Понятно, что у каждых регионов есть свои традиции, связанные и с особенностями национальной культуры, и с особенностями состава населения и так далее. То есть в этом смысле все понятно. Есть общая закономерность в России. Выборы, как правило, носят все-таки более конкурентный характер в крупных городах. В них
Москва более... исключение.
Ну, за исключением, пожалуй, Москвы. Почему? Потому что в городах, как правило, более развиты информационные сети. В них по факту действует большинство политических организаций, соответственно, выше конкуренция и выше контроль. То есть, чем более удаленными являются избирательные участки, тем сложнее на них просто по объективным причинам обеспечивать честный подсчет.
Александр, как вы думаете, вот этот 50-процентный результат Единой России, будет он снижаться и какими темпами? И в чью пользу отойдут голоса дальше?
Ну, этот результат, он уже ниже, чем результаты на выборах еще Госдумы 2007 года. И понятное дело, что вот то, что мы имеем сейчас, это лишь некая промежуточная точка в изменении общественных настроений, поскольку по большинству регионов оппозиция была очень слабой, никакой, по сути дела, активной кампании не вела, но присутствовала во многом для галочки в информационном пространстве. Но назвать это борьбой можно с большой натяжкой. Слишком разные весовые категории. Одновременно с этим были бы выкивающие обещания власти о том, что кризис ненадолго, скоро все рассосется и вернется на нормальное положение. Именно поэтому понятно, что с одной стороны недовольство растет, но оно еще не достигло той степени, когда действительно могут произойти радикальные перемены. Поэтому, на мой взгляд, это такая промежуточная остановка. Дальше будет, на мой взгляд, хуже, потому что все те, кто пока верит в то, что что-то рассосется и власть там, значит, занимается решением проблем, через полгода или через год тем более могут голосовать гораздо более осознанно, гораздо более резко оппозиционно. Да и сама оппозиция, я думаю, вот на этих выборах, поняв, что даже в условиях очень вялой кампании получает существенную прибавку, может немножко расправить крылья и почувствовать себя более независимо. Если условно, почувствовать новый горизонт возможностей, который можно добиться на этих выборах с учетом изменения общественных настроений.
Тем более, что теперь им разрешили орать и митинговать в специально отведенных для этого местах сразу и премьер-министр, и президент. Ну, мы посмотрим, что из этого выйдет, будет ли это либерализация или будет имитация. Ну что ж, спасибо. Мы беседовали с Александром Кыневым в прямом эфире, политологом-специалистом по выборам. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не должны допустить, чтобы уровень жизни в стране откатился к стандартам 90-х.
И почти сразу же началось преследование профсоюзных активистов.
Во многих муниципальных округах отмечалось отсутствие информации о выборах.
Среди главных целей – кампания покаяния за грехи коммунистического режима.
Мы считаем, что Международный трибунал – единственная возможность установить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».